Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте побудем в тишине и пригласим Бога на наше собрание. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Мой дорогой Отец, любящий Бог, пожалуйста, если об одной вещи я могу Тебя попросить, то я прошу Тебя о любви. Наполни мое тело любовью, наполни мое сердце любовью, наполни мой разум любовью, Господи, наполни мою душу любовью. Помоги мне, Господи, быть каналом, через который в этот мир протекает Твоя любовь. Помоги, Господи, мне быть тем человеком, кто распространяет в этот мир доброту, каким-то образом помоги мне пытаться объединять людей, не разъединять. Прошу Тебя, Господи, помоги вот всем людям, которые слушают это выступление, помоги всем нам объединиться в одно духовное тело. Помоги нам преодолеть все материальные преграды, помоги нам преодолеть преграды во времени и пространстве. И веди нас в особый мир духа, о котором ты говоришь в книге «Анонимные алкоголики». Веди нас в мир духа, где мы сейчас все находимся в одном месте на расстоянии вздоха друг от друга. Помоги нам перестать быть одинокими, эгоистичными, больными людьми. И помоги нам стать частью, Господи, частью самих себя, частью других людей, частью этого мира, Господи, частью вообще Тебя, частью истории, Господи, частью Вселенной. Помоги нам вот стать целостными наконец-то. Аминь. Итак, друзья, сегодня мы будем с вами говорить о третьей традиции. Третья традиция в развернутом и развернутой короткой форме немножко имеет разный посыл. И вот это как бы именно третья традиция показывает очень сильно, что нам нужно реально изучать и смотреть и на короткую форму традиции, и на развернутую. В короткой форме третья традиция звучит так. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА, это желание бросить пить. То есть вот единственное условие для того, чтобы стать членом АА, это желание бросить пить. Изначально формулировка звучала: единственное условие для того, чтобы стать членом АА, это честное или искреннее желание бросить пить. Но потом групповое сознание анонимных алкоголиков пришло к убеждению, что мы не можем вообще оценивать, есть у человека искреннее желание или нет, или честное желание. Мы не можем оценивать никак критерий честности, да? Поэтому было вот это слово убрано. И по большому счету, согласно третьей традиции, вот, я не могу быть даже членом анонимных алкоголиков сегодня, да? Скорее всего, третья традиция, если ее так вслушиваться, она больше для новичков, что ли, да? Для тех людей, которые вообще ничего не знают про АА. Потому что я в результате того, что сделал шаги и активный член анонимных алкоголиков, у меня много лет вообще нет мысли про употребление. Просто как бы есть я, есть алкоголь, я давно трезвый как бы и живу в состоянии нейтральности, о котором нам обещает 10-й шаг. Поэтому со скрипом очень я вообще могу вписаться в третью традицию в короткой форме. Но вот длинная форма, она дает как бы очень много вещей для понимания, которые не дает короткая. Длинная форма звучит так. Нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. И вот тут я очень хорошо вписываюсь в третью традицию. Потому что несмотря на то, что я много лет трезвый, я по-прежнему могу страдать от алкоголизма. Потому что та концепция болезни, которую я придерживаюсь, она говорит о том, что у болезни алкоголизм есть три проявления. Физический – это феномен тяги, умственный – это мышление алкоголика и духовная болезнь, да, или неуправляемая жизнью. То есть по-прежнему моя духовная болезнь мучает меня, да. То есть, как говорят американцы, и я с этим согласен, да, что вот по-настоящему алкоголизм — это та болезнь, когда человек мучается и от употребления, да, и потом начинает мучаться от самой трезвости. Вот я — это такой человек, да. Ну, трезвая жизнь для меня, ну, это сплошной дискомфорт. И я вот этот комфорт, мир и покой обретаю через выполнение шагов. Но как только моя личная программа действий падает, я снова начинаю мучаться вот этой духовной болезнью. Поэтому я хорошо вписываюсь вот в вот это условие, что нам следует принимать всех страдающих от алкоголизма. Читаем дальше. Поэтому мы не можем отказывать никому из тех, кто желает выздоравливать. То есть мы не можем отказывать гомосексуалистам, мы не можем отказывать проституткам, мы не можем отказывать людям с криминальным прошлым, мы не можем отказывать людям, у которых там есть также психиатрические отклонения, если они также алкоголики и они хотят выздоравливать. Мы чуть дальше поговорим о том, что очень часто люди имеют психиатрические отклонения, и они не алкоголики, да, но так нормально косят под алкоголиков. Дальше читаем. Членство АА никогда не должно зависеть от денег или умения приспосабливаться. Любые 2-3 алкоголика, собравшиеся вместе с целью поддержания трезвости, могут называть себя группой АА, при условии, что такая группа не входит в какую-либо другую организацию. То есть любые 2 или 3 алкоголика могут называть себя группой АА. И здесь не говорится о том, что любые 2 или 3 алкоголика там в центре социальной терапии. Или любые 2 или 3 алкоголика, которые снимают помещение в церкви. Или любые 2 или 3 алкоголика, которые снимают помещение там, в церкви там, или там, в офисном здании. Здесь говорится вообще любые 2 или 3 алкоголика. То есть мы можем организовать группу АА на лавочке, я не знаю. Мы можем организовать группу АА у себя дома. Да? Мы можем организовать группу АА в машине. Да? Безусловно, это будет накладывать ряд неприятностей, обстоятельств и вопросов, и проблем, да, но мы можем это сделать, да? Поэтому были такие случаи, когда, ну, временно группы лишались помещений, да, но собрания продолжали происходить в кафе, там, в столовых, на лавочках, когда тепло, да, то есть группа не должна ассоциировать себя с помещением. Окей, это третья традиция в краткой и развернутой форме. Сегодня мы будем работать с литературой анонимных алкоголиков, книгой «АА взрослеет», книгой «12 шагов, 12 традиций», брошюрой «12 традиций в иллюстрациях» и брошюрой «Группа АА, там, где все начинается». И вот тоже мы немножко поговорим о том, что такое членство в АА и что такое членство в группе. Да, потому что это немножко разные вещи. Потому что я могу быть членом АА, и никто вообще, ну, мне и слова не сможет сказать, потому что я как бы заявляю, там, я хочу быть членом АА, у меня желание есть бросить пить. Но я не являюсь членом всех групп на Земле. Да? Для того, чтобы мне быть членом группы, да, есть ряд условий, ну, которые описываются в нашей литературе. Вот. Итак, начнем мы с книги «АА взрослеет». Сейчас мы будем искать все предупреждения, что говорится, если не следовать этой традиции. 102 страница. Долгое время третья традиция также была для нас загадкой. Она гласит: единственным условием вступления в сообщество АА является желание бросить пить. Мы очень боялись и беспокоились насчет вопросов членства АА. На самом деле, когда нас впервые стало широко известно благодаря прессе, мы ощутили ужасный страх. Опять возвращаемся к тому, о чем мы говорили раньше, да, что пресса, радио и телевидение – это наши друзья. То есть мы приобретаем широкую известность в обществе через дружбу с представителями этих профессий. Читаем дальше. Мы говорили себе, разве не проявят ли себя всевозможные люди со странностями? Последствия от этого нам известны. К алкоголизму прибавляются другие странности. В то время мы обычно говорили о каком-то вымышленном образе чистого алкоголика. Никаких осложнений, наворотов. Просто пьяница в чистом виде. Мы думали, что мы сами такие же. Но когда к нам повалил народ, то наши опасения стали расти. Мы спрашивали себя, нет ли среди них гомосексуалистов? Нет ли среди них криминальных элементов? Нет ли среди них социально нежелательных людей? Это было выражением страха с примесью некого снобизма и самодовольства. Мы просто не знали, что или вернее кто может оказаться среди этих людей. То есть предупреждение, если мы не будем следовать третьей традиции, то постепенно к нам снова вернутся страхи. Да, страхи, а кто к нам придет? То есть если мы будем выставлять еще другие правила для того, чтобы впускать или не впускать людей в АА, то есть снова появятся страхи, а вдруг этот человек не дотягивает, да? А вдруг этот человек такой-сякой. Вот. Кстати, вот тут по поводу гомосексуалиста мы поговорим чуть дальше. Хотел бы вам такую вещь сказать, что анонимные алкоголики, как многие спикеры говорят в Америке, это аэродром для всякого рода сумасшедших людей всех мастей и вообще очень разнообразных, да? Хотел бы обратить ваше внимание, много раз ко мне обращались люди с таким вопросом, вот что делать с человеком, который ходит на собрание, он не является алкоголиком, да, он просто какой-то сумасшедший, ну да, давайте говорить правду в лицо, да, человек с явными психическими отклонениями, он приходит на собрание, как бы, и валит какую-то байду, да, то есть какую-то ерунду, там, разглагольствование и так далее, заявляя, ну, что он, как бы, у него есть желание бросить пить, вот, а иногда люди откровенно говорят, что они не алкоголики, ну, вот, никто их выгнать с собрания не может. И на самом деле, как бы, мы уже читали про это по поводу первой традиции. В брошюре «12 традиций в иллюстрациях» написано, что если человек нарушает наше собрание, мы можем попросить его покинуть это собрание. Да? И мы не нарушаем ни первую, ни третью традицию. Если человек по-настоящему не является алкоголиком, да, и он часто даже сам может открыто об этом говорить, да, или говорить, у меня вообще нет проблем там с пьянством. Окей, мы можем проинформировать человека, что это собрание анонимных алкоголиков. И согласно третьей традиции, как бы, этот человек, к сожалению, не может присутствовать на наших закрытых собраниях. Да? Но он может присутствовать на наших открытых собраниях. Открытые собрания проходят в такие дни. То есть мы можем очень корректно как бы, человека попросить не мешать нашим собраниям. Плюс есть тема регламента, да, когда ведущий ведет собрание, и человек говорит явно вообще не про алкоголизм, а вообще какие-то свои размышления, да, то ведущий имеет право как бы его остановить. Но для того, чтобы это сделать корректно, да, нужно прописывать в правилах собрания, это мы уже в четвертой традиции будем говорить, что если человек говорит не на тему там, собрания, не на тему выздоровления от алкоголизма, мы можем его прервать и, пожалуйста, не обижайтесь на это. Вот. Другой пример. Когда я был в Америке, мне рассказывал Джон, что он ходит на собрания, где человек имеет определенное психическое отклонение. Да? И вот он когда говорит, он очень странно жестикулирует, у него лицо как бы разные гримасы показывает, да, и как бы голова еще немножко виляет, да. То есть и на него смотришь, реально он говорит отторжение и страх. И потом Джон говорит, я принял такое решение, привычку выработать, да, я просто на собраниях, когда этот человек выступал, начинал закрывать глаза. И говорит, когда я закрывал глаза, я просто не видел, кто это говорит, а просто его слушал, да, говорит, то это была чистая весть анонимных алкоголиков, да. Это был чистый опыт работы по 12 шагам со спонсором, спонсирование и помощи другим людям. То есть без вопросов, если человек имеет какие-либо отклонения, а это часто бывает, но он, тем не менее, алкоголик, и он работает по шагам, да? Даже если он не работает по шагам, если человек имеет отклонение, но он алкоголик, мы можем и должны ему пытаться быть полезными и пытаться ему помочь. Это такое маленькое отклонение. Давайте дальше. С тех времен самые разные люди находили свой путь к анонимным алкоголикам. Теперь мы действительно готовы принять самых разных людей. Например, не так давно я разговаривал в своем кабинете с женщиной, которая носила туфли графини. После этого разговора я как раз был на одной из встреч АА. Был зимний вечер, и наше пальто в раздевалке принимал тихий господин небольшого роста. Он ничего не требовал за свой труд. Он делал это просто потому, что это надо. Я спросил, кто этот парень? И кто-то сказал ему, а, он уже довольно давно у нас. Он всеобщий любимец. Когда-то давно он был один из членов банды Аль Капоне. Вот каких разных людей объединяет АА сегодня. Но прошло очень много времени, прежде чем наше сообщество стало действительно демократичным. Поначалу в разных группах существовало великое множество правил вступления в наше сообщество. И если бы все они вступили в силу, то никто, действительно никто не смог бы присоединиться к сообществу анонимных алкоголиков. То есть это еще одно предупреждение, да, что если какая-то группа начнет свои правила еще придумывать для вступления в членство, то автоматически великое множество групп тоже имеет право это сделать. И если все эти правила вступят в действие одновременно, то мы все не сможем никуда уже ходить, да? И то же самое я уже вам рассказывал из истории АА, когда Билл попросил вот все правила, чтобы выслали им в офис в Нью-Йорк. Когда все эти правила были проанализированы, выписаны на отдельный лист, выяснилось, что даже он и доктор Боб не может быть членом АА, вот, согласно всех этих правил. Читаем дальше. Но после того, как наши страхи понемногу улетучились, мы сказали себе, кто мы такие, чтобы не пускать людей в наше сообщество? Для многих отчаявшихся пьяниц АА является последней надеждой. Разве мы можем захлопнуть дверь перед теми, кто стоит снаружи? Нет, мы не имеем права на это. Мы всегда должны рисковать, независимо от того, кто к нам приходит. Может, наш престиж и пострадает из-за того, что среди нас есть несколько специфических людей. Несомненно, престиж очень важно, но разве истинный характер нашего сообщества не есть нечто более важное? Здесь нам снова говорится, что нам могут мешать наш престиж, стремление к престижу, славе, наша гордыня, наш эгоизм. Да? Все это в конечном счете приводит к страху. Да? А страх – это зло, которое разъедает нашу душу, как ржавчину. Это так написано в книге «Анонимные алкоголики». Давайте дальше читать. Кто из нас посмеет сказать, нет, вы не можете быть членом нашего сообщества, тем самым беря на себя роль судьи, присяжного и даже, возможно, палача по отношению к своему собрату-алкоголику. И это никоим образом не идет вразрез с тем, что мы уже говорили. Да? Если человек пришел на собрание, и он спокойно себя ведет, принимает наши правила, возможно, не понимает, о чем речь, да, но он никого не беспокоит и не нарушает правила. Да. Кто мы такие, чтобы его судить и брать на себя роль палача? Но опять же, если человек делает все, да, чтобы вот сорвать собрание, да, сделает все, чтобы ну, вот дебош какой-то, смуту внести, то мы можем попросить его выйти. Если же человек заявит, что мы не можем это сделать, да, потому что согласно третьей традиции, единственное условие для членства АА – это желание бросить пить. Окей, это да, но своим поведением этот человек, во-первых, показывает, что, скорее всего, у него этого желания нет, потому что когда у человека есть желание бросить пить, такие люди сидят и очень внимательно слушают. Они могут задавать вопросы, но это вопросы конструктивного характера. Что делать? Да? Помогите. Вот. Второй момент, что мы не выгоняем человека с сообщества анонимных алкоголиков. Да? Он может пойти на любую другую группу, он может даже организовать другую группу. Возможно, мы можем даже помочь ему организовать такую группу, какую он хочет. Да? Но вот это некий баланс между тем, чтобы смотреть, да, где люди перегибают палку, и нам нужно сделать какие-то действия, чтобы это выровнять ситуацию, да, а где ничего особого не происходит, и нам не нужно ничего делать по этому поводу. Давайте дальше. Поэтому опыт, который собирался по крупинкам в течение многих лет, вылился в третью традицию, которая гласит, ты являешься членом АА, если заявляешь об этом. Независимо от того, что ты совершил или еще совершишь, ты остаешься членом АА так долго, как ты этого захочешь. Кстати, тоже интересное наблюдение. Согласно третьей традиции, вы можете нарушить все остальные традиции, и вас никто не сможет выгнать из анонимных алкоголиков. Да, ваша, как бы сказать, репутация пострадает. Вас будут критиковать. Возможно, вы даже сорветесь и умрете от алкоголизма, да? Потому что традиции – это некие духовные принципы, которые работают не как закон, да? Ну, у нас нет полиции, да? Хотя многие люди думают, что они являются какими-то полицейскими или жандармами, да? По поводу традиций. Но у нас этого всего нет. У нас есть два авторитета – любящий Бог и алкоголь, который приносит боль. Поэтому мы следуем традициям, потому что опыт показал, те, кто следует традициям, в большей степени остаются трезвыми и являются счастливыми, радостными и свободными, чем те люди, которые активно их нарушают. Но нарушение традиций не может за собой нести там какие-то наказания. Давайте теперь откроем книгу «12 шагов и 12 традиций». На странице 158 описывается третья традиция. Так, второй полный параграф. Шел второй год АА. В то время существовало всего две борющиеся за свое существование группы алкоголиков, которые пытались пробиться к свету. В одной из групп появился человек, который постучал в дверь и попросил впустить его. Он откровенно поговорил с самыми старыми членами группы. Вскоре оказалось, что он представляет собой почти безнадежный случай, но что, несмотря на это, он хочет исцелиться. Но, сказал он, позволите ли вы мне присоединиться к группе, поскольку я жертва еще худшего, чем алкоголизм пристрастия. Поэтому, может, вы не захотите, чтобы я присоединился к вам. Или вы примете меня. И вот этот момент описывает появление первого гомосексуалиста в сообществе анонимных алкоголиков. Да? Поначалу, когда вот это читаешь и не знаешь историю анонимных алкоголиков, то кажется, что тут тема, скорее всего, идет про наркотики, там, я не знаю, психическое какое-то отклонение. Но на тот момент, как бы это 30-е годы в Америке, не очень было толерантное отношение к гомосексуализму. И поэтому этот человек как бы сказал, что он жертва еще худшего пристрастия. Да? Вот. И поэтому здесь идет речь именно о гомосексуалисте. Вот такая возникла дилемма. Как следовало поступить членам группы? Старый член группы позвал еще двоих и под большим секретом изложил им все тревожащие факты. Он сказал, ну как мы решим? Если мы отвергнем его, он, скорее всего, умрет. Если мы примем его, он может причинить нам массу неприятностей. Что же нам сказать ему, да или нет? Сначала старшие члены рассматривали только минусы. Мы имеем дело, говорили они, только с алкоголиками. Не стоит ли нам пожертвовать одним человеком во имя многих? Дискуссия продолжалась, а судьба новичка висела на волоске. Потом один из трех заговорил по-другому. «На самом деле, — сказал он, — мы боимся за свою репутацию. Мы гораздо больше боимся того, что скажут люди, чем тех неприятностей, которые нам может причинить этот человек». Пока мы говорили, у меня в голове вертелся простой вопрос. «А что сказал бы Создатель?» После этого не было произнесено ни одного слова. Что можно было бы добавить к сказанному? Обрадованный новичок с головой окунулся в работу по 12-му шагу. Он неутомимо передавал принципы АА десяткам людей. А так как это была одна из первых групп, то к нынешним временам эти десятки приумножились до тысяч. Никогда он не причинил нам неприятности из-за своего второго пристрастия. Сообщество АА сделало тогда первый шаг навстречу появлению третьей традиции. И только что речь шла о наших сексуальных пристрастиях. Да? Этот человек был гомосексуалистом. И вспомним, давайте, что говорится вообще в книге «Анонимные алкоголики» по поводу темы секса и отношений. На странице 67 большой книги нам говорится, что мы хотим остаться в стороне от этого спора. Мы не хотим быть судьями чужого сексуального поведения. У всех нас есть сексуальные проблемы. Если бы их не было, мы не были бы людьми. А на 68-й странице написано: «Только Бог может быть судьей в наших сексуальных взаимоотношениях». Конечно, советоваться с людьми полезно, но высшим судьей остается Бог. Мы считаем, что некоторые люди столь же фанатичны в вопросах секса, сколь другие распущены. Мы избегаем крайности в мыслях или советах. Этот вопрос сексуальных предпочтений всплыл у меня 2 раза в моей практике. Первый раз, когда я спонсировал в самом начале трезвости парня-гомосексуалиста. И вы можете понять, что вот если вот вы по шагам работаете, и вы со спонсором обсуждаете какие-то проблемы с сексом, отношений, да, то этот парень тоже со мной обсуждал эти темы. Конечно, тогда Бог дал просто потрясающий уровень толерантности и принятия этого человека. Да. Это были глобальные изменения для меня по сравнению с тем, что было там, еще там, 2 года до этого. Да. Вот, Бог как-то действительно вот эту идею в меня вложил, что сексуальное предпочтение, ориентация, всякие фантазии – это реально дело каждого человека. И поэтому у меня не было с этим вопросов на личном уровне спонсорства. Но у меня были к нему вопросы, и у других членов группы были вопросы, когда он свои сексуальные предпочтения начинал рассказывать на группе, да, причем в тему и не в тему. Вот, каким-то образом, я не знаю, у него была какая-то манечка, да, просто направо и налево говорить про свой гомосексуализм. И поэтому на собраниях у него такие речи проскакивали, там встретил чувака, у него там хуй был такой длинный, толстый, там, я там его сосал, там, то есть, и это был перебор, да. И к нему обратились члены группы, и я как спонсор, мы с ним разговаривали по поводу этого вопроса. Обсуждение стояло не на уровне, что проблема в том, что он гомосексуалист. Проблема была в том, что он вообще не в тему об этом говорит. Да? Мы здесь собрались говорить о выздоровлении, а не по поводу его сексуальных фантазий и предпочтений. И было пару примеров того, что новички, люди уходили, не хотели быть на собрании. Потому что мы-то уже к нему привыкли, мы знаем, что парень в большей или меньшей степени нормальный и добрый. Да? Но вот у него есть такая тема с сексуальной жизнью. Да? И поэтому его попросили либо ограничить вот эти выступления, да? Либо же не приходить на собрание. Да? Потому что его поведение, оно шло в разрез с третьей традицией. Потому что мы его не выгоняли из-за того, что он гомосексуалист. Мы ему говорили о том, что будь гомосексуалистом, да, там 99% своего времени. Но ты пришел на собрание, да, и вот на этом собрании будь алкоголиком. Говори о своих проблемах, да, связанных с употреблением. Нам не нужны вот эти сведения подробные, да, твоей сексуальной жизни. Потому что если бы то же самое начала говорить женщина или мужчина, вот какие-то подробности, вот именно, то точно так же дискомфортно было бы, если бы кто-то говорил об этом. Да? Другим членам группы это тоже бы не понравилось. Вот это первый вопрос, первый опыт столкновения с темой гомосексуализма. Второй опыт, когда мой подспонсорный такой ярый сибиряк, он очень сильно был вовлечен в конфликт вот этих 2 обслуживающих структур в России. И он мне начал говорить по поводу какие-то доводы в пользу одной структуры, что другая структура там такая-сякая, плохая. Я ему сказал: смотри, то есть ты заявляешь, что там другие люди разрушают там единство АА в России. Он говорит: да, они там разрушают единство. Я говорю: смотри, а ты вот то, что мне сейчас рассказываешь, ты многим людям это рассказывал? Он говорит: ну да, мы там спорили, там конфликтовали. Там. Я говорю: смотри, получается, что ты заявляешь, что кто-то другой раскалывает единство, и в то же самое время ты сам это единство и нарушаешь. Ты нарушаешь единство за счет сплетен, критики, вот такой жесткой позиции и непринятия. А потом он попробовал мне привести еще один довод. Говорит: а ты знаешь, что там один из лидеров вот той там конференции, она вообще лесбиянка, да? Вот это вообще там по нормам морали церкви там православной, это вообще там, ну, грех страшный, и она там через этот грех там осквернит там, ну и такую всякую, вот такая позиция. И на самом деле у меня было, ну, мало таких эпизодов, чтобы я был в ярости на моих подспонсорных, да. И я ему просто заявил, говорю: слушай, друг, я слышал твой пятый шаг, да. Я слышал все, что ты вот творил в своей жизни, да. Я слышал о твоем, говорю, гомосексуальном опыте, да, пусть в меньшей степени, да, там, чем у этого человека. То есть я вот все это слышал, и сейчас, говорю, ты мне вот заявляешь, что вот тот человек плохой, а ты хороший. Я говорю, ты не охерел? Ну, возможно, я так и сказал, может быть, даже жестче, да, потому что, ну, меня очень огорчило, я просто был, ну, на эмоциях, да, вот такая позиция, да, что вот доводом является уже какая-то там сексуальная ориентация, да. Я ему говорю: анонимные алкоголики не являются ни православной организацией, да, никакой, ни протестантской там церковью, да. Мы вообще проблемы секса, ну, не должны вплетать в наше сообщество, тем более использовать как аргумент против кого бы то ни было. Потому что, ну, нам книга «Анонимные алкоголики» прямо об этом говорит. То есть, и этот человек промолил и делал девятый шаг по поводу распространения негатива. То есть, было задание ему, что вот тем людям, которым он распространял негатив по поводу другой конференции, вот этой обслуживающей структуры, и по поводу сексуальной ориентации этой женщины, чтобы он делал девятый шаг. Приходил людям и говорил: там, я прошу у тебя прощения за то, что ты был вынужден слушать вот этот негатив по поводу этого, этого и этого. То есть и человека немножко это образумило, да? То есть это показало ему себя со стороны вообще, что он говорит, какие аргументы он использует и так далее. Окей, сейчас мы поговорим немножко по поводу идентификации и также по поводу темы алкоголиков, наркоманов, созависимых и других зависимых внутри сообщества анонимных алкоголиков. Одна из идей духовных третьей традиции и уникальности и полезности анонимных алкоголиков – это то, что мы как сообщество пытаемся нести весть другим алкоголикам, людям с такой же проблемой, как и у нас. И есть важный такой фундаментальный момент, который называется как идентификация. Идентификация – это некое вот ощущение, осознание, да, ну, вот опыт, когда ты понимаешь, что человек перед тобой или люди в этой комнате, они имеют точно такие же проблемы, как и ты. И они, ну, они такие же, как и ты. Да? Ты уже не один, есть такие же люди, как ты. Первый раз я по-настоящему, ну, вот этот опыт идентификации, ну, ощутил, когда я приехал в монастырь после, ну, уже в конце своего употребления. Меня уже с дома выгнали, приехал в этот монастырь, там была группа анонимных алкоголиков. И приехали два мужчины из города Днепропетровска. У них трезвости было, ну, столько, сколько я никогда в жизни не слышал до этого. Один был трезвый 2 года и 4 месяца, по-моему, другой трезвый 4 года и 2 месяца. Сейчас об этом даже весело вспоминать, потому что у меня трезвости больше, чем у них, у обоих, да, на тот момент. Но тогда это было ошеломительно. Да? Еще больше ошеломительно было то, о чем они рассказывали. До этого, вот в течение последних там полугода со мной общалось, короче, несколько врачей-наркологов, со мной общались папа-мама, со мной общались милиционеры, со мной бабка общалась там, со мной священник еще общался. Вот. И вот все эти люди, они как бы пытались мне помочь. Они вот пытались мне внушить идею: посмотри, что с тобой происходит, как бы, как это плохо, да. И вот я вот это мое ощущение смог впервые понять, что, ну, что я чувствовал, да, только прочитав брошюру, называется «Анонимные алкоголики. Взгляд изнутри». В этой брошюре есть такая фраза, вот она просто вот до самого сердца меня достала. В ней написано, что нам пытались помочь очень многие люди, но интуитивно, как бы подсознательно, эти люди смотрели на нас сверху вниз и с некой долей какого-то осуждения и непонимания. Типа: ну как же так, посмотри, да, ну ты же херню в жизни творишь, да, возьмись за ум. То есть эти люди, они пытались помочь, но они как бы сверху вниз. И у меня вообще была вот нулевая толерантность к такому. Очень быстро, в течение там, нескольких минут разговора, да, я понимал, что человек, который пытается мне помочь, беседует со мной, он вообще не понимает, о чем речь. Особенно я помню это по поводу бабки, когда меня там она яйца что-то выкатывала. И она что-то такое зарядила, типа перестань употреблять, там, да, вот, типа возьми себя в руки. И у меня такая мысль, думаю, блядь, да если б я мог, я б уже перестал, да, то есть, ну, и вот это было какое-то вот ощущение, что они вообще не понимают, о чем речь. То вот когда эти два парня приехали в Мелитополь, они выступали перед нами, то вот этот момент впервые в жизни произошел, ну, момент идентификации. Я остро ощутил, что эти люди понимают, о чем они говорят. Я остро ощутил, что эти люди прошли через муки, которые я прошел. И вот сейчас они трезвые. Вот это какое-то очень было ошеломительное новое ощущение. Вот то, что я потом узнал, это называется идентификация. В книге «Анонимные алкоголики» на 17 странице написано: «Высококвалифицированные психиатры, которые занимались нами, обнаружили, что иногда невозможно убедить алкоголика честно обсудить ситуацию, в которой он находится. Как ни странно, женам, родителям и близким, друзьям обычно еще меньше, чем психиатрам и врачам, удается заставить алкоголика быть откровенным». То есть это было со мной. То есть это было со мной очень долгое время. Читаем дальше. «А вот бывший алкоголик, который встал на путь выздоровления и вооружен знаниями о себе, может, как правило, завоевать полное доверие другого алкоголика за какие-то часы. И пока такое взаимопонимание не достигнуто, немногого можно добиться. Сознание, что у человека, который пытается войти в контакт, были такие же трудности». Смотрите, первое, да? «Второе, он четко представляет себе, о чем он говорит. Третье, сама его манера поведения. Все это обещает новичку реальные ответы на вопросы. У этого человека нет чувства превосходства над тобой. У этого человека, у него нет ничего, кроме желания помочь». Пятое, да? «И при этом не надо платить деньги за совет». Шестое. «Преследовать корыстные цели». Седьмое. «Стараться сделать кому-то что-то приятное». Восьмое. «И не надо заставлять себя терпеливо выслушивать лекции». Девятое. «Это именно те условия, которые дают, по нашему мнению, наибольший эффект. При таком подходе многие перестают испытывать нужду в докторах и выздоравливают». Также еще важный момент по поводу идентификации находится в рассказе доктора Боба. Называется «Кошмар доктора Боба». И вот кто читал, помнит, кто не читал, может открыть страницу 170. Последний параграф. Естественно, это доктор Боб, один из основателей анонимных алкоголиков, говорит. Естественно, что вам в голову придет вопрос, что же сказал этот человек и что он сделал, и чем это отличалось от того, что говорили и делали другие. Необходимо при этом иметь в виду, что я довольно много прочел об алкоголизме и говорил с каждым, кто хоть что-нибудь знал или думал, что знал об этом предмете. Но это был человек, который пережил многие годы ужасного пьянства, который знал все мыслимое, что может пережить пьяница, и который вылечился тем самым способом, которым я пытался овладеть, то есть с помощью духовности. Он сообщил мне сведения об алкоголизме, которые, несомненно, оказались полезными. Дальше жирным шрифтом написано: гораздо более важное значение имел тот факт, что я встретился с первым человеком, знавшим по личному опыту то, что он говорил об алкоголизме. Иными словами, он говорил на моем языке. Он знал все ответы, конечно же, знал их не из книг. Именно в этом суть и мощь анонимных алкоголиков. В том, что мы делимся нашим опытом. Опыт – это вот всегда результат действий. Мысли, мнение – это результат мысли. Как формируется мнение? Я что-то где-то прочитал, и вот у меня поговорил с кем-то, да, обсудил. То есть у меня появилось мнение. Опыт – это если я что-то сделал, куда-то поехал, что-то вот ну, на практике ну, реализовал какую-то идею, и я получил опыт. Опыт – это всегда результат действий. То есть, и вот моя жизнь – это ну, череда получения опыта. И вот когда со мной разговаривали врачи, священники, бабка, это, да, наркологи, они все говорили с позиции знаний. они все говорили с позиции, что они где-то что-то прочитали. А вот в анонимных алкоголиках вот эти два парня, они делились опытом. Они говорили о том, что они прожили в своей жизни лично, да, и что они сделали, чтобы оставаться трезвыми. Поэтому вот я стараюсь максимально, ну, к опыту, да, возвращаться к опыту. Является ли это мой опыт или это мое мнение? Да, это я где-то услышал, что-то прочитал, да, или это мой действительно опыт? Потому что если я что-то услышал, где-то прочитал, то хоть это, я не знаю, кто бы это ни сказал, это не факт, что это факт. Да? Ну, потому что если я это сделал и получил свой результат, я действительно могу на это полагаться. Да, вот это так. Если это где-то я прочитал, то это не значит, что это правда. Да? Это не значит, что это правда также применима ко мне. Тоже по поводу священника вспоминаю один момент, мне понравился. Человек говорит, ему батюшка что-то тоже втирает про алкоголизм, там, бросить пить. И он говорит, слушайте, батюшка, а вы когда-нибудь бухали неделю вот беспробудно? Он говорит, нет, не было такого. Он говорит, окей, батюшка, идите вот побухайте неделю, вот неделю, день в день, короче, да. И вот потом приходите, и мы поговорим с вами по поводу трезвости. То есть потому что вы, ну, не понимаете, о чем речь, о чем вы вот мне тут рассказываете. Поэтому идентификация очень важный момент. И мы сейчас с вами прочитаем такую брошюру, называется «Проблемы помимо алкогольных». Это очень толковая вещь, предлагаю вам активно ей пользоваться. Очень хорошо раскладывает моменты по поводу третьей традиции. Итак, брошюра «Проблемы помимо алкогольных». Проблемы наркомании в ее различных формах всегда нам близки. Они вызывают наш самый глубокий интерес и сочувствие. В окружающем нас мире мы видим легион мужчин и женщин, которые пытаются лечиться или убежать от своих проблем с помощью наркотических средств. Многие члены АА, особенно те, кто пострадал от этих специфических зависимостей, сегодня спрашивают, что мы могли бы сделать относительно наркотиков, как внутри нашего сообщества, так и вне его. Из-за того, что уже осуществляется несколько проектов по оказанию помощи людям, употребляющим таблетки и наркотики, проектов, которые используют 12 шагов АА, и в которых члены АА принимают активное участие, возникает целый ряд вопросов относительно того, как эти усилия, уже увенчавшиеся немалыми успехами, могут быть верно связаны с группами АА или с АА в целом. В частности, список вопросов может быть следующим. Может ли неалкоголик с зависимостью от таблеток или наркотиков стать членом АА? Второй вопрос. Можно ли такого человека привести как гостя на открытое собрание АА за помощью и поддержкой? Третий. Может ли человек, употребляющий таблетки и наркотики, но обладающий также и чисто алкогольным опытом, стать членом АА? Четвертый. Могут ли члены АА с двойной зависимостью самостоятельно создавать специфические группы с целью помочь тем членам АА, которые имеют проблемы с наркотиками? Пятый. Может ли такая специальная группа называть себя группой АА? Шестой. Могут ли неалкоголики, употребляющие таблетки и наркотики, также быть членами такой группы? Если так, следует ли этим неалкоголикам приходить к убеждению, что они стали членами АА? Восьмой. Есть ли какие-то препятствия для того, чтобы члены АА с двойной зависимостью стали членами сторонних групп, например, анонимных наркоманов? В то время как некоторые из этих вопросов почти что отвечают сами на себя, остальные этого не делают. Однако, я думаю, все они могут быть разрешены всеобщему удовлетворению, если мы хорошенько всмотримся в соответствующие традиции АА и оглянемся на наш долгий опыт с группами специального назначения, активное участие в которых члены АА принимают и сегодня, как внутри, так и вне нашего сообщества. Теперь существуют некоторые вещи, которые АА не может делать ни для кого, независимо от того, какие могут быть наши некоторые пожелания или симпатии. Нашей первой обязанностью как общества является обеспечение собственного выживания. Поэтому нам следует избегать отвлекающих моментов и многоцелевой деятельности. Группа АА, как таковая, не может брать на себя все личные проблемы своих членов, уже не говоря о проблемах целого мира. Это одна из тем, которые я всегда говорю под спонсорным, когда мы заключаем спонсорские взаимоотношения. Я прошу людей не носить в анонимные алкоголики все свои проблемы. То есть я был на собраниях, где люди говорят там о своих там проблемах со здоровьем, там с врачами, юристами, там темы, связанные с курением и так далее. То есть моим подспонсорным я предлагаю, чтобы они несли свои проблемы с законом к юристам, да, несли свои проблемы со здоровьем к врачам. Какие-то вопросы. У меня была проблема, например, мне сложно было общаться с неалкоголиками. Я этот вопрос решил в ораторской студии, да, и на курсах актерского мастерства. То есть вопросы, не связанные с алкоголизмом, ну, я прошу подспонсорных не приносить на собрание. Я прошу их, чтобы они приносили эти вопросы мне, и мы их решали. А затем они могут принести на собрание решение. То есть, ну смотрите, две разных ситуации, как можно поделиться об одном и том же. Человек приходит на каждое собрание, говорит, у меня печень болит, у меня печень болит, у меня там проблемы с юристом, не с юристом, проблемы с законом. Каждое собрание ходит и плачет и говорит об этом. По большому счету, эта информация вообще ни о чем, причем тут анонимные алкоголики. Но если этот человек принесет эту ситуацию по-другому, он скажет, вы знаете, у меня была проблема с печенью, я поговорил со своим спонсором, да. Мы выяснили, небольшую инвентаризацию прописали, что у меня страх обращаться к врачам и страх тратить деньги на лечение. И также у меня было несколько обид по поводу врачей там из предыдущего опыта. Вы знаете, я прописал инвентаризацию, промолился, в результате пошел к врачу потом после всего этого, и мы начали лечить мою печень. То есть смотрите, одна и та же в принципе ситуация, но одна ситуация показывает, что только проблема, да, и эти проблемы, ну, вообще анонимные алкоголики не занимаются. Вторая ситуация, как можно сделать, да, она говорит о решении с помощью 12 шагов анонимных алкоголиков и об опыте, который человек приобрел. И вот таким опытом можно делиться. Поэтому я стараюсь на собраниях анонимных алкоголиков говорить о программе анонимных алкоголиков, о традициях, о служении, то есть держаться в русле, потому что как бы у нас есть всего лишь час времени, и этот час времени мы должны уделить анонимным алкоголикам, а не каким-то другим посторонним темам. Давайте дальше читать. Трезвость, свобода от алкоголя через обучение и применение на практике 12 шагов является единственной целью группы АА. То есть то, что я только что сказал, это единственная цель группы АА, это трезвость, свобода от алкоголя через обучение и применение на практике 12 шагов анонимных алкоголиков. Применение 12 шагов касаемо здоровья, касаемо проблем с законом, касаемо работы и так далее. Группы неоднократно пытались заняться другими делами, но каждый раз терпели неудачи. Опыт также научил нас, что какого-то бы то ни было способа сделать неалкоголиков членами АА не существует. Нам следует ограничивать свое членство алкоголиками, а группам АА следует ограничиться единственной целью. Если мы не будем придерживаться этих принципов, то наверняка развалимся. Если же мы развалимся, то мы уже никому не сможем помочь. Для иллюстрации давайте рассмотрим некоторые типичные примеры из нашего опыта. Много лет назад мы надеялись предоставлять членство АА нашим близким и некоторым друзьям неалкоголикам из числа тех, кто очень помогали нам. У них также были свои проблемы, и нам хотелось, чтобы они были среди нас. К сожалению, мы обнаружили, что это невозможно. Они не были способны ни вести непосредственные прямые беседы на собраниях АА, ни за редким исключением идентифицировать себя с новичками. Следовательно, они не смогли бы проводить постоянную работу по 12 шагу. Как бы ни были нам близки эти славные люди, нам пришлось отказать им в членстве. Мы могли лишь гостеприимно пригласить их на наше открытое собрание. Таким образом, я не вижу каких-либо путей превращения людей с неалкогольной зависимостью в членов АА. Опыт во всеуслышание говорит, что мы не можем допускать никаких исключений, даже при том, что алкоголики и наркоманы в некоторых случаях двоюродные братья. И если мы станем упорствовать в этих попытках, боюсь, что это окажется тяжело как для самого наркомана, так и для АА. Мы должны принимать тот факт, что никакой не алкоголик, какими бы то ни были его беды, не может быть превращен в алкоголика члена АА. Предположим, однако, что к нам обратился наркоман с настоящим алкогольным прошлым. Было время, когда такого человека в АА бы не приняли. Многие из первых членов АА делали почти смешное уточнение, что они чисто алкоголики, только пьяницы, никаких других серьезных проблем нет вообще. Когда же появились впервые алкоголики из бывших заключенных и употреблявших наркотики, было много набожного негодования. Что о нас подумают люди? Судачили чистые алкоголики. К счастью, это неблагоразумие давно испарилось. Один из лучших членов АА, из тех, кого я знаю, является человеком, который прежде чем вступить в АА, 7 лет сидел на игле. Но до этого он был страшным алкоголиком, и его история это доказывает. Посему он вполне подходит для того, чтобы вступить в АА, что, конечно же, и сделал. С тех пор он помог многим членам и некоторым не членам АА в их проблемах с таблетками и наркотиками. Но, конечно же, это является его личным делом и никоим образом не делом группы АА, которой он принадлежит. В своей же группе он является ее членом, потому что на самом деле он алкоголик. И вот только что мы прочитали о человеке, которого звали Герберт. Герберт попал на первое собрание АА где-то в 1943-44 годах. Вернее, как попал? Его привели. Эту историю я слушал у одного из американских спикеров. Он рассказывает о том, что, представьте себе, происходит собрание анонимных алкоголиков, да? И тут приходят два полицейских и приводят Это. Да? Он так и рассказывал, приводят Это. Говорит, Это было черного цвета, одетое в платье, в парике, говорит, в колготках, говорит, вот в пуантах вот этих обуви балерин. У него были сережки, накрашенные губы, говорит. И вот Это был мужчина. И двое полицейских привели его и сказали, Это вам. И оставили его там. И этот человек был практически мертвецки пьян и лишь слегка соображал вообще, что происходит, где он находится и так далее. Его начали расспрашивать, что вообще с ним происходит. И он начал рассказывать о том, что он много лет бухал, кололся, нюхал кокаин, принимал различные таблетки и так далее. Тогда один из членов АА спросил его, хочешь ли ты бросить пить? И этот человек, которого звали Герберт, сказал, больше, чем что-либо на земле. И вот тут в этот момент на группе начал происходить спор. Да? Спор по поводу того, что этот человек не может быть членом АА, потому что он, кроме того, что бухал, еще и кололся, там кокаин, таблетки и так далее. Другие люди начали заявлять, что он говорит, что он хочет бросить пить, мы можем и должны его оставить. В этот момент присоединились к спору пару таких агрессивно настроенных ребят, которые в конце концов взяли и скрутили Герберта и вывели его за пределы помещения. То есть это все происходило в одном из клубов АА Нью-Йорка. И тогда позвонили Биллу Уилсону. И сказали, Билл, тут такая ситуация, нужна твоя помощь. Когда Билл приехал к клубу, он увидел, что на ступеньках перед входом сидит мужчина в платье этом, да, и два члена анонимных алкоголиков. Он спросил их, ребят, в чем проблема? Ему начали описывать ситуацию. И потом Билл их спрашивает, слушайте, вы вообще спрашивали, этот человек хочет бросить пить? И они говорят, да, он сказал, что хочет бросить пить больше, чем что-либо на земле. И говорит, почему тогда он вообще наружу, да? И начали вот эти все доводы, он там в платье, он употреблял наркотики и так далее. Тогда Билл снова спросил, ребята, вы спрашивали этого человека, хочет ли он бросить пить? И они говорят, да, Билл, мы его спрашивали, он сказал, что он хочет бросить пить больше, чем что-либо на земле. Ну, понимаешь, он... И Билл их прервал. И он начал говорить о том, что единственное условие, чтобы быть с нами, это желание бросить пить. И как оказалось, Герберт был танцором одного из мюзиклов на Бродвее. Вот после одной из репетиций, да, он так сильно набухался, короче, в своем сценическом костюме, да, что начал шататься по улицам вообще в полной отключке и на полном автопилоте, где его, в принципе, полиция и подобрала. В конечном итоге, как рассказывал этот спикер, его звали, по-моему, Дэвид Ароновский. Вот. Он, Герберт, прожил трезвый практически 40 лет, и последнее свое выступление в анонимных алкоголиках сделал где-то в 1984 году. И по словам Дэвида, Герберт помог тысячам людей. Ну, он через вот эти его выступления, через опыт, он очень-очень-очень много сделал для анонимных алкоголиков. И Дэвид спрашивает, представьте себе, если бы мы выгнали этого человека и отказали бы ему в членстве в анонимных алкоголиках, да? Сколько бы людей сейчас не было бы в живых. То же самое могу сказать по поводу себя. Да? Я вообще, когда пришел на собрание, сначала я попал в реабилитационный центр. И я попал с убеждением, что я наркоман, у меня нет вообще никаких проблем с алкоголем. Вообще про алкоголь никогда тема не стояла. Потом, когда я в последний раз сорвался, уже будучи в этом реабилитационном центре, я сорвался на алкоголе. То есть у меня сработало мышление, абсолютно вообще в каком-то трансе я начал пить пиво, включилась тяга, и 3 дня я не мог остановиться. Другой момент, если в меня попадает там алкоголь, то я начинаю пить, курить, колоться, закидываться, нюхать. То есть вот все подряд. Никаких вообще тормозов и вообще различий в том, чтобы употреблять. И в итоге я впервые осознал, что я алкоголик. Да? И я осознал, что я даже больше алкоголик, чем наркоман. Потому что когда я был трезвый, и ко мне приходили мысли по поводу употребления наркотиков, да, я эти мысли реально мог что-то с этим сделать, совладать, да, то есть как-то отбросить. То есть это значит, что у меня было некое здравомыслие, да, то есть что наркотики нельзя употреблять. А по поводу алкоголя, то есть у меня этого здравомыслия не было, у меня вообще по поводу алкоголя, алкоголь, да, пиво вообще там это не алкоголь, да, там, то есть у меня не было здравомыслия. И потом было интересно вообще, когда я папе моему позвонил и после срыва и начал рассказывать, говорю, па, ты представляешь, я вдруг осознал, что я алкоголик. Он мне говорит, да какой ты алкоголик, ты, говорит, наркоман, у тебя вообще никаких проблем с алкоголем не было никогда. И он просто это так говорил, потому что он не видел, да, или не хотел видеть. А когда у меня появился мой первый спонсор Антон, и мы с ним начали читать большую книгу, вот строчка за строчкой, я впервые вдруг осознал, что у меня все признаки алкоголизма были еще в 15 лет, как только я начал пить. Как только я в первый раз попробовал пить, я сразу же, у меня тема, я начал напиваться. Я пил больше, чем мои друзья, больше, чем мне нужно было. То есть, и мне в первый раз сказали, что я алкоголик, мой друг, сосед. Еще мне не было 16 лет. То есть вот я начал пить в сентябре, да. Первый раз 2002 года, и вот через там 5 месяцев, перед даже моим днем рождения, мне уже первый раз человек сказал, что Коля, ты пьешь как алкоголик. То есть, и потом весь мой опыт, алкогольная моя карьера, показывала, что я алкоголик. Другой момент, что точно так же у меня есть четко сформированная проблема с наркотиками. Да? То есть точно так же, как я пил, точно так же я и употреблял наркотики. Точно так же вот по поводу мышления, да, что у меня есть мышление и алкоголика, и наркомана. Но по поводу алкоголика, мышление алкоголика – это безумие, да, оно даже сильнее по поводу алкоголя, чем к наркотикам. Теперь смотрите, я когда просто протрезвел, я стал как бы жертвой реабилитационных центров, да. Тогда втирали такую идею, что вот алкоголизм, наркомания, одна болезнь, одно решение. То есть не было просто групп, не было анонимных алкоголиков чистых или анонимных наркоманов. То есть все мы были как бы результатом реабилитационных центров. В Америке вот вообще эта тема, ну, как типа шутки, да. Один из спикеров говорит, что тему по поводу, что алкоголики, наркоманы это одно и то же, появилась из реп-центров, у которых был всего лишь один микроавтобус, чтобы возить людей на собрание. И смотрите, сейчас я, ну, говорю о том, что нужно неким образом проявлять здравомыслие по поводу каждого отдельного человека. И нам всем нужно понять для себя лично, ну, кем мы являемся. Потому что я могу представляться на открытых мероприятиях или семинарах. Да? Меня зовут там Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик и наркоман. У меня есть две абсолютно четкие сформулированные зависимости. Если я провожу открытый семинар по большой книге, например, да, на котором присутствуют члены АА, созависимые, гости, там, члены АН, да, я могу представляться на открытом собрании как алкоголик и наркоман. Если же я прихожу на свою домашнюю группу, я хожу на группу «Феникс», то на группе «Феникс» есть, ну, в правилах собрания такой пункт. Пожалуйста, не представляйтесь на нашем собрании как алкоголик и наркоман или зависимый. Да? То есть представьтесь, пожалуйста, одной там, зависимостью, как это сделал я, там секретарь говорит, там, меня зовут там, Андрей, я алкоголик. То есть и на группе «Феникс», на моей домашней группе, я представляюсь как Коля алкоголик. Да? Если же это открытое собрание, на котором присутствуют гости, всякие разные люди приглашенные, то есть на этих открытых собраниях звучит фраза. Пожалуйста, вы можете представиться так, как хотите. И на этих собраниях, на открытых, я могу представиться Коля алкоголик или Коля алкоголик и наркоман. Это иногда так, иногда так. Потому что это открытое собрание. И в правилах прописано, что можно представляться по-разному. Поэтому, если у вас есть проблема с тем, что люди представляются, там, алкоголик, наркоман, там, зависимый, и вас эта проблема парит, вы можете прописать этот пункт в правилах собрания. Тогда вопрос в скором времени может решиться. По-любому будет некий период адаптации, потому что люди привыкли вот так вот, да. Но если очень мягко об этом информировать людей, то постепенно эта ситуация может измениться. Приведу вот пример, который делился Том Айвистер по поводу такой ситуации. Это прямая речь. Совсем недавно несколько ребят начали приходить на нашу группу и представляться как зависимые. Я никак не мог поговорить с ними. Однажды я встретил одного молодого человека из их компании. Мы встретились глазами, я спросил, можно с тобой поговорить после собрания? Потом я взял его и отвел в другое крыло здания. Вокруг была абсолютная тишина, никто нам не мешал. Я сказал, я знаю, что на группе ты представляешься как зависимый, а не как алкоголик. Почему? Ну, я так говорю, потому что я зависимый. Я ему говорю, а зачем тогда ты приходишь на закрытые собрания анонимных алкоголиков? И он начал мне читать лекцию по поводу химии и так далее. Я понял, что мне не интересен урок по биологии и химии, и мне интересно то, чем занимаются анонимные алкоголики. И я вот хочу продолжать это делать. Мы просто начали с ним разговаривать, и в результате этого разговора выяснилось, что этот парень употреблял алкоголь, он бухал больше, чем я. Я ему говорю, слушай, ты можешь идти куда хочешь, тебе вообще все подойдет. Но если ты на собраниях ААА, то просто говори о своей проблеме с алкоголем. Я понимаю, что ты с этим, скорее всего, не согласен, но ты вообще знаешь, что анонимные алкоголики скоро будут праздновать им 76 лет. И я надеюсь, что ты понимаешь, что после 76 лет анонимные алкоголики очень вряд ли изменят свою позицию по поводу единственности цели. Только потому, что ты с этим не согласен. Ну и этот парень говорит, ну, наверное, нет. И он говорит... То же самое с нашей группой. В нашей группе 16-17 лет, и мы придерживаемся одних и тех же принципов. Я не думаю, что мы изменим наши принципы только из-за того, что ты с ними не согласен. И у нас получилось прекрасное общение. А когда мы с ним расходились, он мне сказал, ты знаешь, что ты не первый человек, который пытался разговаривать со мной на эту тему. И я ему сказал, что ну да, наверное, не первый. И он мне сказал, но ты единственный, ты вот первый человек, который разговаривал со мной, как как джентльмен, с уважением. И вот это я пример привел разговора для того, чтобы показать вам, что в анонимных алкоголиках особо не действуют методы с зависимыми и алкоголиками, методы продавливания и какой-то жесткости, там, тирании, да. Путь анонимных алкоголиков – это то, что через всю литературу прослеживается, как Билл писал. Мы информируем людей с добротой и толерантностью, да. Мы постоянно просто доносим наши идеи, да, без крика, без шума, без каких-то эмоций, а просто с добротой и любовью мы человеку доносим, как в анонимных алкоголиках это происходит. Скажу еще по поводу моего опыта. Тема по поводу представления алкоголик, наркоман, собрание анонимных алкоголиков, собрание анонимных наркоманов, она реально появилась лет 5-6 назад, серьезно. До этого я себя считал членом сообщества анонимных алкоголиков и анонимных наркоманов. То есть у меня было некое одно сообщество, да. И для меня очень болезненно вообще все темы, по поводу разделения, для меня болезненными были. Потому что я и служением в анонимных наркоманах занимался, и в анонимных алкоголиках, и спонсировал и алкоголиков, и наркоманов, и так далее. И для меня, когда начались такие веяния по поводу применения традиций, что на собраниях АА мы представляемся только как алкоголик и говорим только об алкоголизме. И для меня это было болезненно и страшно. Только спустя какое-то время после написания инвентаризации я понял, чего мне было страшно, да. Мне было страшно, что это означает, что меня выгонят из анонимных алкоголиков, да, или что меня не примут в анонимные алкоголики. Но потом, когда я больше разобрался с традициями, я понял, что все нормально. Моего алкогольного опыта достаточно для того, чтобы считать себя полноправным членом анонимных алкоголиков, да. И после этого я, кстати, пересмотрел также свои взгляды на мой 12-й шаг. Когда я сажусь перед человеком или прихожу в наркологию, да, я оцениваю и смотрю, есть ли люди, которые здесь имеют наркотический опыт, или тут только алкоголики. Либо же я могу даже это спросить. Если передо мной сидят чисто алкоголики, то в таком случае я вообще не упоминаю тему, связанную с наркотиками. То есть эта информация им не нужна. Если человек передо мной выглядит явно со следами употребления наркотиков, я ему также могу упомянуть, что у меня был подобный опыт, да, для того, чтобы у него была некая идентификация. Но на собраниях анонимных алкоголиков, куда я хожу, да, я говорю об алкоголизме. Вот. Давайте дальше читать из брошюры «Проблемы помимо алкогольных». Мы снова возвращаемся к этой истории про Герберта, и Билл пишет про него. Один из лучших членов АА, из тех, кого я знаю, является человеком, который прежде чем вступить в АА, 7 лет сидел на игле. Но до этого он был страшным алкоголиком, и его история это доказывала. Посему он вполне подходит для того, чтобы вступить в АА, что, конечно же, и сделал. С тех пор он помог многим членам и некоторым не членам АА в их проблемах с таблетками и наркотиками. Но, конечно же, это является его личным делом и никоим образом не делом группы АА, которой он принадлежит. В своей же группе он является ее членом, потому что на самом деле он алкоголик. Таков вкратце перечень вещей, которые АА не может делать ни для наркоманов, ни для кого-либо еще. Но тогда что же вообще может быть сделано? Очень действенные решения проблем помимо избавления от алкогольной всегда находились с помощью групп специального назначения. Некоторые из которых работают в рамках АА, а некоторые и вне их. Наша первая специальная группа была создана давным-давно, еще в 1938 году. АА нуждалась в бюро по всемирному обслуживанию и некоторой литературе. У него имелись проблемы с обслуживанием, которые не смогла бы решить ни одна группа АА как таковая. Поэтому мы создали попечительский совет, или фонд алкоголиков, чтобы тот разбирался с этими вопросами. Некоторые из попечителей были алкоголиками, а некоторые нет. Ясно, что группой АА они не были. Наоборот, это была группа из членов и не членов АА, которые посвятили себя выполнению специальной задачи. Еще один пример. В 1940 году в Нью-Йорке члены АА почувствовали себя одиноко и организовали свой клуб. Клуб имел руководителей и состоял из членов АА, которые платили членские взносы. В течение долгого времени члены клуба и его руководство считали себя, что они являются группой АА. Однако через некоторое время обнаружилось, что большинство членов АА, которые посещали собрание на Олд-стрит 24, сам по себе клуб ни капельки не волновал. Следовательно, организация клуба для социальных целей должна была полностью отделена от организации групп АА, члены которой приходили туда, чтобы проводить свои собрания. Потребовались годы препирательств, чтобы доказать, что не надо вставлять группу АА в клубный бизнес и соединить несоединимое. Сегодня клубные организации и их члены, которые платят взносы, повсюду считаются группами специального назначения, но не группами АА. То же самое случилось и с вытрезвителями, и с домами 12 шага, организованными членами АА. Мы никогда не думали об их работе как о группах АА. Она четко расценивается как деятельность отдельных заинтересованных людей, которые занимаются полезным и часто очень значимым делом. Несколько лет назад некоторые членов АА захотели участвовать в образовательных программах по проблемам алкоголизма. Я был одним из них. Мы связались с некоторыми неалкоголиками, как и мы заинтересованными в этом. Неалкоголикам хотелось, чтобы рядом были члены АА, потому что они нуждались в нашем опыте, философии и общем уклоне. Все было прекрасно, пока некоторые члены АА публично не раскрыли в образовательной группе свою принадлежность к АА. Публика сразу же возомнила, что это специфическая образовательная программа, и анонимный алкоголик является одним и тем же. Потребовались годы, чтобы изменить это впечатление. Однако теперь, когда нужные поправки сделаны, многие члены АА работают в этой области, и мы рады, что они это делают. Таким образом, было доказано, что как частные лица мы можем доносить опыт и идеи АА в любых областях человеческой деятельности, при условии, что будем сохранять анонимность и отказываться от использования имени АА для зарабатывания денег или в целях рекламы. Этот вопрос возник недавно, однако опыт и традиции АА, с помощью которых можно его решить, существуют уже давно и испытаны временем. У меня есть большая уверенность, что этот прошлый опыт может стать основой для разрешения сегодняшних недоразумений по поводу проблемы наркотиков. Думаю, мы могли бы просуммировать его следующим образом. Мы не можем предоставлять членство АА наркоманам-неалкоголикам. Однако, как и кто угодно, они должны иметь возможность посещать какие-то открытые собрания АА, при условии, конечно, что этого желают сами группы. Члены АА, у которых есть потребность объединиться в специальные группы для решения проблем с таблетками и наркотиками, должны в этом поощряться. Однако, им следует постоянно напоминать, чтобы они не называли себя группой АА. И обратите внимание, не постоянно кричать, критиковать, угрожать, а напоминать. Читаем дальше. Похоже, нет таких причин, из-за которых несколько членов АА не могли бы объединиться, если они того желают, с группой чистых наркоманов, чтобы вместе решать алкогольные и наркотические проблемы. Однако очевидно, что такая целевая группа не должна настаивать ни на том, чтобы они являются группой АА, ни использовать имя АА в своем названии. Точно так же ее членов не нужно вводить в заблуждение, что благодаря подобному объединению они стали членами АА. Конечно же, имеются всячески должные основания для того, чтобы заинтересованные члены АА принимали участие в деятельности сторонних групп, работающих над программой наркотиков, при условии, что ими соблюдается традиция анонимности и отказа от поддержки сторонних организаций. В заключение мне хотелось бы сказать, что на протяжении всей истории АА большинство наших групп специального назначения добивались замечательных результатов. Есть весомая причина надеяться, что те из членов АА, которые работают в мрачной области зависимости от наркотиков, достигнут не меньших успехов. В АА для группы существуют строгие ограничения, однако у отдельного члена таковые вряд ли найдутся. Не забывая о 12 традициях и традициях анонимности и об отказе от поддержки сторонних организаций и движений, он может доносить идеи АА в любых сложных ситуациях, которые преподносит наш сложный мир. И на этом мы сегодня завершим разговор о третьей традиции. В следующем спикерском, которое вы можете прослушать дальше, Мы поговорим по поводу того, что такое также членство в группе и как группы связаны с Всемирным сообществом анонимных алкоголиков. И также я вам отвечу на вопросы третьей традиции, да, которую я написал по вопроснику. Сегодня давайте закончим наше собрание. Я отвечаю за это. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи АА всегда была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо.